Всем приветик! Это 22-й выпуск подкаста Project Talks. Сегодня у меня в гостях Глеб Кудрявцев. Глеб, привет!
Привет!
Глеба я позвала, потому что он, мне кажется, гуру делегирования и директивного менеджмента. Ты, по-моему, с самого начала, да, с Skyeng?
Один из старожилов. Практически с самого начала.
Ну, сколько лет? Семь? Да.
Нет, ну меньше, опять, то есть, поэтому практически.
Хорошо, мы потом попозже поговорим еще про твою карьеру, поговорим про подпроекты, которые ты делаешь. Увидела вчера в Телеграме, что ты решил хайпануть на сообщении Иксолы.
Я решил затестить гипотезу, да, это так называется.
Угу. Ну, прикольно, прикольно. А все обсудим. Давай начнем с небольшого блица, ну, чтобы и слушатели поняли вообще, что ты за человек. И мы с тобой немножко размялись. Удаленка или офис?
Удаленка.
Найм или свой бизнес?
Свой бизнес.
Серьезно? До сих пор с Skyeng работаешь?
Ну, да, работаю. Но плох тот сотрудник, особенно продакт-менеджер, который не мечтает о своем бизнесе.
Окей. Академическая карьера, корпорация или стартап?
Стартап.
Москва или Хельсинки?
Удаленка. Ну, вообще Хельсинки.
Окей. Работаешь, чтобы жить, или живешь, чтобы работать?
Сложно. Ну... у меня жизнь практически это работа, ну давай считать, что работаю, чтобы жить.
Окей. Все говорят, что нанимают только там крутанов. Было ли у тебя такое, что ты осознанно брал, оставлял в команде не суперсильных ребят?
Да, было. Ну, есть соотношение цена-качество и уровень задач. Соответственно, если уровень задач тебе нужен такой, который, например, крутанул скучен, а это нужно кому-то делать, то ты оставляешь не крутана.
Окей. В чем твой смысл жизни?
Нет смысла жизни. Просто не слишком много трэша принести в этот мир.
Окей. Топ-3 человека из нашей профессиональной среды. Кто делает что-то крутое и за кем ты следишь?
Ну, Харитон — это один из наших сооснователей, он прям мега крут, я слежу за ним. Дальше мне очень нравится, как все делает топ-менеджмент Тинькова. Соответственно, я больше не за человеком слежу, а за бизнесом в целом, там разные люди. Мне не так интересно, какие решения человек принимает, мне важно, что в бизнесе происходит. Третье. Назову Ваню за месяц. Знаешь, почему? Потому что он такой прям яркий self-made человек, который в какой-то момент решил, что он, ну, там, что-то делает по-другому. Начал это делать, и у него хорошо получается. Мне прям очень радует на него смотреть, как он развивается, как он прокачивается, как он там суперизвестен стал, ну и все такое.
Да, мне кажется, очень подкупает его эта искренность, и как он транслирует все, что там происходит, пишет про факапы, это просто типа всем суперинтересно и полезно.
Ну, в общем, клевый чувак, да.
Окей, хорошо, на этом блиц тогда у нас закончился. Давай обсудим. Я тебе писала, что хочу обсудить 3 блока. Первое про тебя, про твою карьеру, понять, как ты пришел туда, куда пришел и почему. О том, как руководить, и о том, как вообще в целом работать, какой у тебя подход.
Давай.
Давай, начнем с первого. Какой самый интересный этап в твоей карьере был?
Самый интересный — это был переход из биологии в IT 10 лет назад, когда я решил, что схватит с меня аспирантуры. Я генетикой занимался. И я очень аналитическим образом выбрал то, куда мне вообще идти. Я ничего не знал про IT, кроме того, что я немножко писал код и делал какие-то системки для работы, для нашей. Но я подумал, что это мне нравится. Но так как код я пишу не очень круто, то какие еще есть варианты? И погуглил, что есть, например, аналитик, такая должность. наверное, я могу быть аналитиком. И я немножко переделал свое резюме и начал везде рассылать на аналитика вакансии. Соответственно, в какой-то там из десятков разов меня взяли на такую довольно стажерскую позицию, и оно сработало. Было очень интересно. Вот, ну, во-первых, я попал в сферу для меня такую занимательную, мне это прям всегда нравилось. Во-вторых, мне начали платить зарплату. Что в
Сперматозоиды не
науке,
платили.
в общем, проблематично, ну, так скажем. Я сразу стал зарабатывать в 2 раза больше, чем до этого, и это тоже весьма сильно мотивировало. Ну, вот как-то так.
Окей, сколько тебе лет тогда было?
Мне уже довольно много было лет. Мне было 20, сколько, 5, да, или 24, 25, вот как-то так.
А, ну классно, мне тоже 25. Какой бы ты совет себе дал назад в прошлое 25-летнему? Я сказал, так мне много лет было.
Много относительно тех, кто в 16 лет начинает, да? Ну, то есть
Ну
у
да.
многих там 10-летняя фора по сравнению со мной в этой профессии.
Ну, Жорой нам уже не ставят.
Да, вот я про это. Какой бы я себе совет дал? Ну, больше смотреть на то, что делают другие, меньше придумывать гениальных идей. Ну, потому что гениальные идеи – это классно, и они нужны, но зачастую они уже придуманы, ну и грамотный ресерч на самом деле кучу всего экономит, но до этого нужно прям зачастую долго идти, до того, что другие люди на самом деле умнее, и надо просто взять то, что они делали, и все. Вот.
Окей. Ты в Skyeng имеешь, ну, большой вес, к тебе прислушиваются, ты часто придумываешь какие-то прорывные штуки, у тебя много ресурсов. А как ты к этому пришел? Что тебе больше всего помогло в твоем профессиональном развитии?
Знаешь, тут сложный вопрос. Как я к этому... Давай так. Как я пришел к тому, что ко мне прислушиваются, и мое мнение что-то значит? Ну, наверное, в первую очередь, потому что, ну, две составляющих. Я, ну, во-первых, кое-что знаю действительно, у меня большая насмотренность, я могу практически по любой теме какое-то более-менее взвешенное мнение иметь. А во-вторых, я не стесняюсь делиться мнением, несмотря там на авторитеты и так далее. Ну, то есть, если мне кажется что-то в компании неправильным, я это транслирую. И у меня в голове очень слабо существуют такие вещи, как там субординация. Вот почему я говорил про стартап, да, потому что мне такая атмосфера комфортна. И, соответственно, люди видят, что я топлю за какие-то правильные решения, а не за, ну, не знаю, политику, там вот это все. Соответственно, ну, именно решением в этом случае можно доверять. Ну, плюс я могу отказаться от своего мнения, если доказательство другого человека лучше. И, соответственно, это тоже как бы дает некое, ну, какой-то уровень доверия тому, что я не просто вот топлю, потому что я упрямый и уперся, и все. Я как разумный человек пытаюсь аргументировать. И для меня важен чек, вот такой, я всегда себя проверяю, что вот если бы там я был 100% владелец компании, да, как бы я поступил? И если я чувствую, что я поступил бы не так, у меня прям настолько все это свербит, бомбит, что я не могу остановиться. Я иду до конца в каких-то вещах, которые кто-то бы плюнул, там сказал, неважно, там и пофиг. Вот.
Клево. Какие ошибки ты допустил? Ну, были какие-нибудь такие ошибочки, на которых ты научился?
Ну, конечно, много ошибок, но... Не знаю, и тебе из ранних или из каинговских?
Давай из тех, из тех.
Ну, давай, самая эпичная ошибка, например, была, когда я собирался катить на прод изменения. Ну, я был руководителем команды разработчиков, соответственно, продуктом мы собирались катить миграцию сложную, и ребята не протестировали нормально. Причем я говорю, давайте протестируем. Такие, да не, мы там, все нормально будет. Говорю, давайте на 10% накатим. Нет, все нормально будет. В итоге катнули сразу на всех, а миграция пошла не так. Там начали там задвояться, зачетверяться и множиться записи. И это еще и поздно заметили. То есть на ней вроде продолжали работать люди и продолжали почти сутки. Вот. И они работали вот в этих разных аккаунтах клиентских, которые наплодились. И потом, когда это обнаружили, это был полный фейспалм, это было, ну, крайне сложно все обратно в нормальное состояние привести.
А
А
сколько
почему я
пользователей было?
пользователей? Ну, там компании были, там их было несколько тысяч. Ну, слава богу, не миллионы. Мы их в итоге руками разгребли. Вот. Ну, то есть, факапом я это считаю, потому что я это предвидел, но не сделал. Ну, то есть, я пошел на поводу, типа того, что там все нормально будет. Вот, а в Skyeng, ну, я факапом считаю один из экспериментов по модели по подписочной модели. Хорошо эксперимент шел, хорошо там у него метрики крутились, все такое, вот, но не раскатили по организационным моментам, да, я не смог дожать смежные вот, вертикали в том, что это полезная штука, не смог аргументировать. Вообще мне как-то зачастую вот этот момент коммуникации, продажи своих идей дается достаточно тяжело. Вот. Ну и я это не докрутил и много потратил времени и сил, а результата не получилось. Вот я считаю это довольно большим факапом. Вот.
Ну да, кстати, я даже не знала, что там хорошие результаты были. Я помню, что ты рассказывал, что там типа проблемы с операционкой были.
Там были, ну, там проблемы были на каждом этапе в плане того, что это был сложный эксперимент, все охватывающий. Но самое плохое, что у него на самом деле получились неплохой рост метрик. Там вопросы есть к значимости ко всему, но, так скажем, скорее он был, чем не был. Но я уже настолько устал на этот момент, мы уже месяцев, наверное, 8 это делали эксперимент, и настолько было сильное какое-то, ну, не было желания его внедрять вообще ни у кого, кроме меня, что я просто устал и не стал его делать, хотя, ну, надо было добивать. И у нас сейчас снова возникает вопрос даже по этому же самому эксперименту. Давайте то же самое запустим еще раз. Вот. Но это, конечно, ценно, что у нас уже есть опыт, и мы можем его просто повторить. Но по факту, да, если по факту, то компания не получила денег, которые она в это вложила. Соответственно, это факап.
Про то, как быть классным руководителем. У меня прям болит, потому что, ну, знаешь, вот этот переход, когда ты прожект, и у тебя, ну, никаких прямых сотрудников, ты там всем что-то впихиваешь, но, по сути, не надо там, знаешь, нанимать, ведомость заполнять, вот это, увольнять. Короче, такого всего нет. А сейчас, типа, резко, ну, то есть у меня такого никогда не было, и 20 сотрудников, и еще надо будет удвоить до конца квартала. И поэтому, в общем, прям хочется впитать, как у тебя это было. Что ты вообще, ну, понял с момента, когда у тебя тоже не было сотрудников, не знаю, был аспирантом, а и сейчас там много ребят?
Ну, для меня самое главное, ну, во-первых, я не верю в идеальных людей. Давай, есть люди, которые считают, что есть идеальные люди, а я так не считаю. Каждый человек в чем-то не идеален. И, опять же, есть мнение, что нужно нанимать там только людей, которые супер топ, там, я не знаю, вот, которые, короче, не существуют на самом
A-level,
деле.
да.
А мое мнение, что нужно нанимать людей под конкретный набор задач, и важно, чтобы они вот этот конкретный набор задач делали лучше, чем, например, ты или чем в среднем. А может быть, другой набор задач он делать не сможет. И тебе важно, таким образом ты каждого человека воспринимаешь как какой-то набор скиллов, и ты примерно понимаешь, какая у него может быть траектория развития, и ты пытаешься сделать так, чтобы он органично в твоей команде существовал, и даешь ему полноту ответственности в рамках этих скиллов. Но вот, например, да, как я, если с позиции продакт-менеджера, с позиции продакт-менеджера уникальный скилл, который есть именно у продакта, это некий, ну, синтез вот маркетингового видения, понимание, что нужно сделать вообще для рынка, какой-то большой набор умений в разных областях. Ну, то, что ты можешь как-то быстро увидеть проблемы, например, или недочеты по каким-то вещам. Вот. А там непосредственно запуск какой-то фичи, допустим, когда уже идейно понятно, например, что эту фичу надо бы сделать или надо бы потестить, это уже может сделать project, да, совершенно спокойно. И в этот момент у меня в голове такое щелкает, что вот Это можно и проекту дать, да. Соответственно, я смотрю, есть ли у меня в команде проект. Если у меня много таких задач, то я уже нанимаю проекта. Вот. Например, есть какая-то задачка. Я первое всегда, что делаю, я не пытаюсь ее сделать сам, но если только она не какая-то там супер ресерч, которую я даже не могу внятно объяснить. Вот давай так, есть задачка, которую я уже могу объяснить. Вот если есть задача, которую я могу объяснить, я первое, что делаю, и не бросаюсь ее сам делать, я иду к команде и говорю, кто хочет ее сделать. Или даже прямо насильно предлагаю. Например, у меня есть человек, в голове есть для него карьерный трек. Ну, какой-то мой, да? Как я представляю, какие у него сильные стороны и как куда бы он мог развиваться. Или он сам мне такое говорил, что вот он, не знаю, допустим, он хочет стать продакт-менеджером. А у меня тут как раз появилась задачка, которая ему, как я считаю, по силам, но может быть чуть выше его уровня. И я ему говорю, вот бери и делай. Чаще всего в ответ я получаю, ой, я не знаю, не умею, не могу, мне тяжело там и все такое. На что я говорю, ну, как бы смотри, ты хочешь расти или не хочешь? Если хочешь, вот делай, не хочешь, ну, пожалуйста, как бы не надо. И он показывает, что скорее, ну, это правильное решение, чем неправильное. То есть, во-первых, это людей мотивирует, то, что они что-то делают выше их уровня, и они чувствуют, что им доверяют. То есть я уже после этого в микроменеджмент никогда не лезу. Я просто спрашиваю, нужна ли тебе помощь, там, хочешь, приходи, там, в любой момент я тебе что-то посоветую, но как делать ты этот проект, я тебе говорить не буду, ну, сам делай. Вот, соответственно, смотрю, что у него получается. Мне кажется, вот это вот главное, то, что я не боюсь делегировать, ну, а что самого плохого может произойти, да, как бы обычно у тебя большое количество всяких задач, проектов и так далее, и ничего там критичного произойти не может. Соответственно, а если ты не будешь своей команде давать делегировать, если ты всем всегда рулишь сам, там, не знаю, или ты дал, отделегировал, а там пришел и их разнес просто в клочья, потому что они типа там плохо что-то сделали, не так, как ты бы сделал, но это уже, но это плохо, да, потому что ты даешь делегировать не для того, чтобы сделали так же, как ты, ты даешь делегировать для того, чтобы это сделали, да, и заодно и научились, и если ты считаешь, что ты должен как-то там по-особому сделать, но заранее расскажи, да, что ты видишь это так, там, и обязательно, например, надо сделать так, ну и так далее. Короче, больше отдавать, вот и все. Вот, кажется, весь секрет.
Ну, звучит здорово, но в то же время вот так вот развивать, вкладываться в людей, это довольно-таки долго и дорого. Там, вырастить
Да.
того же продакт-менеджера, не проще ли взять с рынка? Вот как ты принимаешь решение между тем, чтобы кого-то развивать и нанимать крутона?
Ну, смотри, чаще всего я развиваю. Ну, почему так происходит? Во-первых, я беру людей все-таки на задачи, которые я могу заделегировать. Это значит, что мне изначально не нужны оверквалифай люди, потому что им, собственно, эти задачи будут неинтересны. Да, вот делаю какой-нибудь проект. А зачем мне брать сеньора помидора, который первым же делом попросит еще ему подчиненных, да? Если мне просто нужен конкретный проект сделать. Я нанимаю человека, который может этот проект затащить. И всегда нанимаюсь потенциалом. То есть вот тут важно, да, я не нанимаю людей, если не вижу в них потенциал, если они вот на некой конечной стадии развития. Я беру человека, для которого текущая позиция является продолжением его карьеры, это раз. А два, чтобы у него еще был потенциал дальше расти, и ращу их. А вторая история, мне гораздо важнее, чтобы человек, ну, в итоге вырос и реализовал свой потенциал, чем он бы там остался со мной работать или остался даже в компании, да. У меня, моя деятельность в компании, ну, слушатель не в курсе, но вообще подо мной выросла это гигантское количество людей, они расползлись по всей компании, там сейчас являются тоже руководителями, там, в том числе больших подразделений и так далее. Ну, то есть
Я тебе
я...
заспойлерю, мы с Лешей как-то делали, короче, когда еще он руководил разработкой, мы, короче, выгрузили всех разработчиков и посмотрели, кто их нанимал. И, короче, ты был в топе по найму, ну, сильных ребят,
Я
даже
в топе по найму
разработчиков.
не только разработчиков, я тебе скажу так. Вот как-то так получилось. Просто смотри, я мало того, что я нанимаю, ну, у меня есть методики, я считаю, что я неплохо нанимаю. Вот, я стараюсь, если человек в моей конкретной команде уже вырос, за пределы компетенций, которые мне нужны, ну вот нет у меня для него проектов. А, допустим, в соседней команде есть. Я его не то что даже отдаю, я ему сам предлагаю, говорю, иди туда, ну, типа, потому что здесь для тебя задач мало. Ну, ты уже не растешь практически, это неправильно тебя здесь оставлять. Ну, то есть, и я повторюсь, я смотрю на это с точки зрения пользы для компании. Да, наверное, для меня как, если назвать это неким политическим весом, это плохо, да, такой классический злой руководитель, он должен внутри себя нарастить там гигантскую пирамиду уровней подчинения и вот этим всем рулить, как overmind. Но у меня не такой стиль вообще, в принципе, я стараюсь людей от себя убирать, чтобы они росли дальше, когда я понимаю, что они упираются в потолок какой-то. Вот.
Окей. Смотри, есть такая дилемма. Ну, для меня, по крайней мере, может быть, не так все просто. С одной стороны, хочется бежать быстрее, делать кучу всего, соответственно, ну, ты один не успеваешь, тебе надо поднанять людей. Но с другой стороны, ты не хочешь, чтобы это все разрасталось в огромную-огромную вот эту иерархию, пирамиду, кучу людей, которых надо синхронизировать. Хочется оставаться и маленьким стартапом, и в то же время бежать быстро. Вот как ты решаешь для себя такую задачку?
Ну, пытайся разбить на независимые юниты эту историю. Если оно бьется, ну, классно, расти относительно независимо и будь стартапом еще длительное время. Если оно не бьется на независимые вещи, ну, как ты знаешь, есть проекты, которые там включают 20 команд, каждый из которых вообще никак нельзя выкинуть. Ну, значит, ты изобретаешь фреймворки уже. Ну, то есть ты здесь не как руководитель скорее выступаешь, как архитектор системы взаимодействия. И правильная система взаимодействия помогает тебе это комплексити преодолеть. Но в любом случае там, иметь больше 10 непосредственных подчиненных – это очень плохо. Это, ты им просто не уделяешь достаточного количества внимания того, которое людям нужно. Вот и все. Ну, как-то так. Ну, то есть я в первую очередь в таких вещах уделяю внимание именно системе, построению правильной системы, чтобы люди между собой общались, а не со мной. А я выступаю только, ну, неким арбитром, как там что-то не получается или что-то не происходит.
Ну, а вот смотри, твоя текущая команда, она могла бы быть в два раза больше, условно? Вы бы могли
Она могла и в 20 раз больше.
Да. Вот как ты нашел вот этот оптимум, скажем так, и почему, типа, не делаешь команду больше, чтобы тащить больше проектов?
Ну, смотри, вот буквально недавно у меня команда, это там 5 человек, в принципе, каждый из которых это project manager, то есть под которыми на самом деле никого нет. У меня была команда project менеджеров, которые тащили гигантские проекты для компании интеграционные. Ну, то есть каждый из этих проектов вовлекался в орбиту там 10 других команд. Но это просто такая специфика. Зачем мне все эти 10 команд стремиться как-то под себя подгрести, если задача моя не состоит в этом. Моя задача состоит в том, чтобы сделать вот эту работу. Я знаю, что чтобы сделать эту работу, главная проблема таких проектов именно в синхронизации людей, в синхронизации требований и так далее, и вообще в понимании, что и для чего ты делаешь. И я знаю, что понять, что и для чего ты делаешь, это нужен один человек, и синхронизировать 20 команд на самом деле нужен один человек, но только на фулл-тайм. Ну и все, ну как бы, значит, тебе не нужны, а вот эти все 20 команд, ну они спокойно все работают, как работают, им хорошо, они все умеют, я им только помогаю синхронизироваться для достижения каких-то целей.
Так, ну что, давай про работу в целом. Расскажи, по каким критериям оцениваешь вообще, классно ты поработал на этой неделе, не классно?
Я как-то особо сильно недели не оцениваю. У меня другой горизонт. Я оцениваю... сейчас тебе скажу. Ну, я всегда ориентируюсь на квартальные цели, да, потому что они вот есть, они поставлены. Дальше я просто... Я каждую неделю чекаю достижения квартальным целям. Если это достижение как-то продвинулось вперед, значит, это хорошо дела идут. Если не продвинулось, либо если у меня есть непонимание, что происходит, значит, плохо дела идут. Вот я так вот и ориентируюсь. Мне должно быть понятно, что происходит, понятно, ну, это, например, какие-то есть артефакты, которые об этом говорят.
Ну, смотри, с квартальными все понятно, там есть
да.
KPI, OKR и whatever.
Угу.
А какие опережающие метрики? Вот как понять, сегодня ты сделал максимум?
Смотри, самая главная опережающая метрика вот для меня, как для руководителей это то, что на вопрос к моему подчиненному, знаешь ли ты, как достичь результата, он говорит «да», нужно ли тебе помочь, он говорит «нет». И еще раз я контрольный вопрос, я спрашиваю, а покажи твой план. И он показывает свой план, где он сейчас находится и что происходит. И если эти три контрольных вопроса, как бы положительный ответ на все, и план тоже нормальный, с моей точки зрения, значит, цели движутся, да, все, как бы точка. А если какая-то есть проблема, либо с любым из этих пунктов, значит, я должен каким-то образом помочь. И это бывают разные виды помощи. Надо, бывает, что, не знаю, вот человек совсем у него хорошо, вот один конкретный там стейкхолдер, он прямо, у них нет контакта, там, мне приходится помогать еще. Но, короче, я на самом деле свою главную роль вижу как помогающую. Я не считаю, что я работаю лучше других. У меня ребята прекрасно работают. Просто в некоторых случаях бывает моя помощь очень эффективна. Типа там я 20 минут с кем-то пообщаюсь, и недельный затык какой-то устраняется. Вот. Тут очень сложно как-то, знаешь, выстроить вот эту вот, типа, сегодня я сделал все по плану, и молодец, пошел там спать. Нет, это по-другому в моем случае выглядит. То, что я знаю, что моим проектам ничего не угрожает, они идут как надо, потому что мне принесли вот этот чек-лист по артефактам, и я спросил, как оно все идет, и это достаточно было убедительно. И даже если я за сегодня, ну, по факту ничего не сделал, там, не знаю, такое тоже иногда случается, то
значит,
все равно
ты саккумулировал
все
энергию.
Ну, назовем это так, да. То есть моя работа не заключается в том, чтобы всех дергать каждые 5 минут, типа... А все ли там, все ли хорошо? Нет, у меня просто есть план, и моя работа заключается в том, чтобы как можно быстрее решать проблемы, которые могут возникнуть. Они постоянно возникают. И вот если есть проблема, я никогда не говорю, типа, приходи через месяц, да? Я говорю, типа, сейчас можешь созвониться, да? При том, что у меня бывает там слот на колл выделен там, ну, ближайший, там, через 4 дня. Но если я чувствую проблему, это значит, надо ее решать прямо сейчас. И вот, пожалуй, это мне позволяет проекты вытягивать многие.
Ну, кстати, да, это как в компании, да, если ты все время, у тебя все занято, тебе просто будет не впихнуть никакой, ни баг там починить,
естественно.
Ничего.
Да. Ну, то есть я очень быстро работаю по входящим именно проблемам, которые вот чему-то мешают сильно. Да.
Да. Окей. Ну да, если подытожить, короче, ты стараешься делать так, чтобы у тебя не было все время занято, ну, не было какой-то суеты там, этих задачек регулярных и так далее, потому что иначе у тебя тогда просто не будет времени.
Нет,
то,
задачки
чтобы...
я регулярные делаю обязательно. Ну, регулярность — это вообще
ключ. Ну, хорошо, они не занимают 80%.
Они,
там.
Да, я, ну, убираю, чтобы они не занимали все время, потому что это невозможно, если они все время занимают. Да. У тебя не останется времени на вот всякие нежданчики, которые вообще постоянно вылетают, да.
Угу. Как принимаешь решение оставаться в текущей компании,
угу.
переходить куда-нибудь, не знаю, там, какой-нибудь челлендж себе найти, там, не знаю, в Netflix, Google, или вообще пойти делать что-то свое?
Ну, с последним пунктом проще. Я всегда на фоне что-то свое делаю. Вот. У меня не было периода, когда у меня ничего своего не было. Ну, или это были очень короткие периоды. Это, ну, как, я не знаю, там, как охотничья собака. Она даже если дома, она тебе будет подушки рвать, да, потому что ей нужно что-то грызть. Вот я даже есть в найме, мне нужно что-нибудь запускать, потому что, ну, у меня такое вот мировоззрение. А в какой компании оставаться? Ну, это... Мне самое главное, что уровень задач и каких-то вещей, которые стоят передо мной, меня развивают. Если я чувствую, что это меня развивает, что меня это драйвит, то я остаюсь. Если я чувствую, что я на каком-то уровне застрял, то я думаю о том, чтобы куда-то уйти. Но вот Skyeng меня круто развивает, на самом деле. Вот видишь, я до сих пор тут. Хотя до этого я там... Ну, пара лет у меня максимум было времени работы здесь, я дольше всего работаю.
Ну, вот если судить по рабочим синкам, на которых я с тобой подключалась, ты не выглядишь задолбанным, тебе прям реально интересно, что-нибудь любишь докопаться, прям, короче, тебе
Ну,
интересно, почему тебя
заметь, потому
нравится?
что я прихожу именно на те синки, где мне должно быть интересно, если мне, и, ну, если я, смотри, если я чувствую, что от меня есть импакт, и он полезен, я прихожу на синк, а раз от меня есть импакт, значит, он мне должен быть интересен, ну, как бы это тупо, если мне это не интересно. Да, это же не тупо, просто вот у меня майндсет такой, если я могу что-то полезное привнести, мне это становится интересно. Скажем так, у меня как-то все не так работает. Не то, чтобы мне интересна одна область, и я только ее копаю. У меня по-другому. Мне интересно все, а я просто фильтрую то, что я не делаю, потому что от меня там никакой пользы, и я что-то делаю, потому что от меня там польза есть. Соответственно, ну, я прихожу, а раз уж я пришел, то, блин, я должен нормально работать. Иначе зачем приходить? Ну вот, поэтому, наверное, и включенность, и все такое. Ну, бывают, конечно, вещи, что я прихожу, чтобы посидеть, но один раз приду и больше не буду приходить. Обычно это так случается. Ну, чисто случайно, если вот я попал не в то место, где должен быть. Да.
Ну, то есть, получается, на протяжении 5 лет ты сохраняешь такое состояние. Что тебе помогает? Многие люди просто каждый месяц, там, год меняют работу.
Ну, наверное, помогает еще рост самой компании. Ну, то есть, когда ты проходишь с компанией стадии роста вместе, и компания меняется, и ты вынужден меняться и приспосабливаться, и у тебя постоянно какие-то новые практики появляются. Если бы там Skyeng застрял на уровне стартапа, или если наоборот, он всегда был там корпорацией, вот такой и остался, наверное, я бы быстрее ушел. А так каждый год какая-то новая трансформация, какие-то новые штуки, и для тебя это интересно, и ты понимаешь, что ты там 5 лет назад этого бы сделать не смог, а вот сейчас ты это делаешь, это прикольно, там, а вот что будет там дальше, например, и так далее. Вот, ну, это прикольно, просто интересно.
Окей. У каждого продукта, ну ладно, не у каждого продукта, senior product и CPO, они всегда там отвечают за стратегию, за долгосрочное видение. Какое у тебя долгосрочное видение по твоей жизни? Вот что ты планируешь через 5 лет?
Ну, ты в рабочем плане или в личном? У меня просто два
ну,
трека
а
есть.
А я думала, пересекается. Ты сам говорил,
Нет.
что типа связано.
У меня, ну как, есть совсем личный трек, семейный, есть рабочий. Если про рабочий, то все-таки на горизонте 5 лет я очень сильно надеюсь закончить Skyeng и сделать что-нибудь свое. Вот, на горизонте, ну, это именно 5 лет, да, допустим. Потому что дольше 10 лет на одном месте сидеть, ну, такое. Ну, разве что у Skyeng будут продолжаться какие-то крутые челленджи. На самом деле, видишь, здесь зависит не от того, не от времени, там, сколько лет, а от того, насколько Skyeng, как я вижу, будет преуспевать как компания, да? Но и тут двояко. И я помогаю Skyeng расти, и компания ростом своим мотивирует меня что-то делать. И ростом, там, не просто там, по деньгам ростом, а ростом по рынкам, по решаемым задачам, по технологиям, по всему, ну, вот, по всему чему угодно. Соответственно, пока это я вижу позитивные изменения, и могу на них повлиять, я продолжаю быть в компании. Если этих изменений перестаю видеть, если какая-то, не знаю, там, допустим, стагнация, которую даже никто не пытается решить, вот гипотетически. Да, стагнация, которую пытаются решить, это нормально. Стагнация, которую не пытаются решать или решают не теми людьми, не так, как нужно, но это такие вещи демотивируют, тогда ты думаешь о том, чтобы уходить. Вот. Ну и всегда на фоне я всегда прокручиваю какие-то вещи, связанные там, с побочными бизнесами и так далее. Но я считаю, что иначе просто мозг закисает, если этого не делать. У тебя формируется майндсет, ну, 100% наемника, которому там, не знаю, пофиг на деньги, еще что-то. Имеется в виду на деньги компании. Ты перестаешь чувствовать рынок, ну, если ты такие вещи не делаешь. Для продукта это противопоказано. Вот.
Окей, ну тогда если зум-ин сделать, да, на этот год, на там, ближайший год, Что для тебя интересно за рамками Skyeng? Я знаю, что у тебя есть телеграм-канал, у тебя есть карьерный цех, и вот появилась
Вот
идея.
что-то я упоролся в HR-тег, назовем это так. Но у меня всегда вот эта вот как бы склонность. Вот мы говорили про найм, про то, что я вроде как неплохо нанимаю, да? И у меня есть определенное, может быть, какое-то мировоззрение на то, как нужно нанимать. И мировоззрение во многом не такое, как традиционный найм принят. Я считаю, что вообще люди наймом не владеют в среднем. Их никто не учит, они интуитивно это пытаются делать, у них это получается плохо. И, ну, все мои идеи, они про то, чтобы как-то улучшить отбор в компании или даже, там, может быть, про людей, остающихся в компании, как-то выявлять таланты, как-то отбирать людей, которые, может быть, не самые классные по традиционным канонам, но они заперформят. Но как ты видишь по результатам, у нас в Skyeng это неплохо работает. Да? Ну, там, я помню, у меня был какой-то момент найма проектов, допустим. У меня с моей воронки проектов пришло в итоге человек 5, которые стали потом еще и продуктами. Их там просто разобрали, и они выросли. Ну, я просто всех не мог нанять. Я говорил там ребятам, вот, одного я возьму, а вот еще несколько, ну, прикольных. И
А я,
так и
кстати, в Skyeng
оказалось.
еще заметила, что разные критерии крутости. Ну, то есть есть вообще разные ребята, которые считаются классными, ну, по меркам там перформанса, еще чего-то. И они вообще, у них разный вообще подход.
Но это и хорошо, потому что требует, ну, на каждом месте есть как бы локальные такие ниши, востребованы, собственно, разные скиллсет людей, разные люди сами по себе. И это классно. Но для меня главное, пожалуй, качество, без которого я, в принципе, с человеком не готов работать, это рефлексивность. Ну, то есть человек, у которого есть обратная связь в голове, на то, что он делает. Он пытается понять, он делает то, что нужно или то, что не нужно. И даже если у него низкий уровень изначально, но если у него есть эта рефлексивность, это значит, что он просто может расти, именно применяя нехитрую тактику. Вот. А удивительно, малое количество людей, в принципе, это применяют, не знаю, как ежедневный инструмент в своей работе, ну, вообще в своей жизни. Часто очень просто плывут по течению, либо магические приемы используют. Ну, магические – это вот он в книжке прочитал, что значит так и нужно. Но это неправильно, да? Вот у тебя должна все время быть рефлексивность даже на то, что ты в книжке прочитал, какая разница. Вот.
Да,
Короче, вот,
интересно.
HR-тек – это прям люди, это как это суперценность, да, это если ты любую цепочку поставки ценностей разбираешь, у тебя всегда все упирается в людей в конечном итоге. Ну, разве что ты там, я не знаю, там нефть добываешь, ну или и то, да, как бы надо какие-то новые технологии изобретать.
Ну,
Вот.
а какая там сейчас интересная задачка? То есть, вот что тебя драйвит?
Ну,
Есть вообще
смотри, например,
непонятное
есть
вообще?
задачка на HR-рынке, хороший матч людей с вакансиями. Да, вот она очень глобально звучит. Но даже хотя бы в виде поиска. Вот ты приходишь на HeadHunter, и у тебя там 1000 вакансий, которые тебе примерно подходят под профиль. И написаны они корявым, ужасным языком, потому что никто не умеет нанимать. Да? Наш дружный коллектив, у нас есть печеньки и интересные задачи. Ну, написано глупо, честно. Ну, большинство вакансий просто отвратительны. Ты не можешь понять, подходит тебе эта компания или не подходит, из описания этой вакансии. Соответственно, все 1000 ты в жизни никогда не просмотришь. Более того, ты подаешь свой отклик, и твое резюме оценивается примерно по тем же критериям, что ты оценишь вакансию. То есть вообще жуткая эзотерика. А там буквально вот какое-то слово стригерило, и может твое резюме кому-то понравится. А может не стригерило, не понравится. Там, ну, кто-то там ищет, как лучше резюме составить. Ну, окей, когда большая часть людей на рынке уже научится составлять резюме по шаблону, по какому-то этот шаблон перестает работать, надо что-то другое изобретать. Но в итоге это большая проблема мэтча правильных людей с правильными вакансиями. Она суперсложная. Вот. Им очень хочется каким-то образом ее решить. Ну, просто потому что она даст больше возможностей продвижения людям, чтобы они находили свое место в жизни. Я считаю, что что это некая миссия важная, чтобы люди находили свое место в жизни. Вот.
Ну, а бизнес проблема в чем? В том, что, допустим, нанимать дорого, да, я слышала там, что там
Дорого,
нанять разработчиков,
долго.
2-3 оклада.
Да, и при том ты нанимаешь дорого-долго, а может быть есть рядом как бы дешево и тоже нормально, но ты об этом не можешь, ну, тебе, во-первых, рискованно, во-вторых, ты об этом не знаешь, ты не знаешь, как это протестить.
Да.
Ну, и есть стереотипы, например, куча стереотипов, типа, вроде как рядом есть дешевле и тоже хорошо, но мы боимся, потому что нам нужно 10 лет опыта, не знаю. А вот 2 года опыта нам мало. Почему мало? Ну, не знаем почему, вот наш основатель так считает. Для меня это тоже, ну, некие стереотипы, с которыми я с удовольствием буду бороться на рынке в целом. Вот.
Ну, Глеб, давай, чтобы зафиналить, расскажи немного о своих текущих проектах ребятам. Мне кажется, многие могли заинтересоваться и тобой, и тем, что ты делаешь. Где за тобой можно следить? Чего прикольного творишь?
Ну, смотри, я пишу в телеге, пишу, что мне в голову взбредет. Это канал без какой-то четкой маркетинговой направленности. В этом его минус, поэтому он не такой большой, там примерно чуть не меньше 4000 человек. Но, с другой стороны, это позволяет мне писать, потому что если я начинаю упарываться по какой-то теме, именно определенной, пытаться в ней, из нее не вылезать, то меня это быстро отвращает от деятельности, мне перестает быть интересным, я забиваю. Поэтому лучше я буду писать так, как получается, чем... Ну, там обо всем, там, знаешь, от черных дыр
Я знаю, я-то
до работы.
подписана. То что-то научное вообще, то что-то по работе,
Но это
по
просто
жизни.
отражение моего мозга, моего взгляда на мир. Я в свободное время для прокрастинации я читаю научные статьи, вот, например, да. Просто у меня такой лайфстайл. Соответственно, причем научные статьи не по своей работе, а, не знаю, по металлургии. Ну, просто меня прикалывает. Вот.
И ты
Очень интересно, что
понимаешь?
там люди. Ну да, ну, там ничего такого. Я тебе скажу так, конкретно про металлургию или какие-нибудь материаловедения, там уровень средней там кандидатской работы, как в биологии курсовая. Ну, почему так получилось, не знаю. Ну, короче, научные статьи не так сложно понять, правда. Вот. Но это мы отвлеклись, да? Там, где за мной следить. Вот это
Так,
первое, мой личный
телеграм-канал.
канал.
Да.
Дальше. Я делаю карьерный цех вместе с Пашей Шишкиным. Карьерный цех — это вот конкурс для... Начинался конкурс для продуктовых менеджеров, потом мы добавили аналитиков. Может, еще что-нибудь добавим? Вот, осенью будет следующий поток. Мы там как раз, это на основе идеи того, что надо отбирать людей, которые могут сделать некую работу, да, и провалидировать, что они ее сделали хорошо. А дальше не так важно, какой у них на самом деле опыт. Ну, или важно тоже, да, важно тоже. Но все равно таким людям мы даем гораздо больше шансов, повышаем их видимость для работодателей, и вообще они могут себя померить, например, относительно других, посмотреть. Все, у нас было тонна фидбэка насчет того, что ваше задание дало мне в 10 раз больше, чем учебные курсы, да, потому что я сам сделал, я еще посмотрел, как другие сделали, зафейспалмил там про себя 10 раз, как я, ну, на самом деле плохо сделал, можно было
Пока
лучше.
делал, еще кучу всего изучил,
Да, да.
заботал.
Короче, какая-то, ну, такая прикольная штука, мне кажется, получилась. Но я, на ее основе мы пытаемся делать еще, ну, вот эту бизнес-составляющую в виде, там, найма людей в компании. Да, то есть мы подбираем людей в компании, мы спартнерились с рекрутментски, ну, с ребятами из рекрутмента, которые хорошо сорсинг такой умеют делать дополнительно. И вот какую-то такую вот систему выстраиваем по поиску талантов, так это назовем, в широком смысле. Вот. Но это то, что я делаю вот на более-менее регулярной основе. Ну, плюс у меня постоянно возникают какие-то безумные идеи, типа, типа вот этого вброса. Давайте я вам затыщу. Вброс, повторюсь, мы тут... У нас ситуация, что вот это Ксола уволила там 150 человек на основании бигдаты. А я думаю, ну это же на самом деле, ну то, что
Ты
уволила, и
решил
как она сделала?
провалидировать.
Да, это плохо, Но а продукт такой, в принципе, может быть востребован, узнать, как у ваших людей, ну, как ваши люди в компании работают. А как ты можешь быстро понять идею? Ну, идти ее и кодить, это просто глупость, а вдруг она никому не нужна? Но ты делаешь, вот у меня есть какая-то внятная аудитория людей, там, руководителей и так далее. Делаешь брос такой, типа, приходите, я вам такое сделаю, смотришь отклик. Там есть, нет, приходит, не приходит и так далее. Ну вот, посмотрим, что будет. Сделал вброс. Смотрим.
Ну, я, кстати, видела, что там
Да.
люди голосуют. Ты же сделал еще опросик.
Люди голосуют, люди обсуждают. Но я тебе так скажу, пришел пока один человек. И дальше стадии лида дело не прошло. То есть не факт, что это такая востребованная штука. Может, конечно, я не так продаю, но, знаешь, по моему опыту, востребованные штуки, они вот прям выстреливают сразу. Так что, ну, такое вот,
Ну, ты
такое.
не пообещал там, понимаешь, ты такой, типа, вот, смешная штука, а если ты, типа, пообещал им какой-то, ну, понимаешь,
Да,
да, вот результата,
я не выстроил
такого не
продажу,
было.
я не выстроил нормальную продажу, но и не было цели сходу. Смотри, ты можешь попытаться сходу продать что-то, прямо расписать преимущества, вот это все, ну, классическую упаковку продукта сделать. Но и да, тебе это даст какое-то количество откликов. Но когда у тебя идет discovery, когда тебе нужно, в принципе, пощупать, а что людям нужно, то это еще рано тебе делать упаковку. Тебе надо сначала собрать тезисы, которыми люди мыслят, для того, чтобы им это упаковать смысла. Соответственно, мой посыл именно про это, да, про поиск тезисов, вокруг которых это можно упаковать. Я, может быть, еще дубль два потом сделаю, да, ну, то есть, собрав вот такой фидбэк, я, может быть, пойму, как это можно упаковать, сделаю пост, там, допустим, с упаковкой или даже лендинг какой-нибудь, и уже там пойму точно, это, там, какой уровень откликов уже на нормально упакованный офер, да.
Да, похоже, кстати, на то, что мы в предыдущем выпуске обсуждали с Антоном про разработку мобильных приложений. Он тоже говорил, что типа они фигачат там по тысяче креативов, чтобы завалидировать разные идеи.
Ну да, ну здесь не просто креативы, да, когда ты делаешь креативы, ты, ну, если ты на самой ранней стадии, если у тебя даже еще
Да,
прототип
да.
механики нет, ну да, то же самое, ты
Вот, он тоже говорил, что
занимаешься
они не
упаковкой
начинают
смысла в
MVP
нулевых,
фигачить
да.
до этого момента.
Вообще вот эта вот маркетинговая часть, это супер важная, я считаю, ну, то есть она офигенно влияет на конечный результат, ее нужно прям чувствовать хорошо. Я не считаю, что я здесь гуру какой-то и вообще, что я здесь очень хорошо ориентируюсь, но я хотя бы об этом знаю. Это уже неплохо. Ну, лично для меня. Вот.
Клево. Ну, короче, Глеб, мне кажется, у нас получилось очень динамично. Мне нравится этот подкаст, потому что, короче, этот выпуск, потому что он получился короткий, чистое время, где-то 50 минут. Это первый раз такое. Вот.
Кайф.
Зарядились этим утром, я прямо довольна. Спасибо тебе. Спасибо
Спасибо.
слушателям. Пожалуйста, оставляйте нам комментарии, лайки, мы все это любим. Подписывайтесь на Project Talks, подписывайтесь на канал Глеба. Все оставлю в описании. Увидимся с вами через неделю. Пока-пока.
Всем пока.